Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина, и в эфире программа «Персонально ваш». В гостях у нас сегодня социолог Лев Гудков. Лев Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый день.
Я видела в Левада-центре, который российские власти считают иностранным агентом, и мы вынуждены об этом говорить, разные опросы, связанные в том числе с Новым годом. Но, в общем-то, не только Левада-центр этим занимается. Многие опрашивали россиян, спрашивали об ожиданиях от 2025 года, о том, как прошел для них 2024. Какие вы главные выводы можете из этих опросов сделать?
Ну, год воспринимается как трудный, тяжелый для страны в целом, для экономики, для политики. Хотя острота вот этих трудностей, она, конечно, гораздо ниже, чем это было, скажем, в 20-м, 21-м и в начале 22-го года. С войной началось некоторое успокоение, консолидация и успокоение. Но в целом, действительно, год воспринимается как трудный, тяжелый. Но это для страны в целом. Для самих себя люди говорят, что год скорее удачный или такой же, как обычно, в среднем. Во всяком случае, на настроение это никак не отражается. 70% опрошенных... 70, подчеркиваю, у них хорошее настроение.
В смысле, вот просто личное ожидание?
Личное ожидание, да. Это важно, потому что фон действительно тяжелый, сравнивать тут особенно как бы не с чем. Тяжелые события были в прошлом. Но абсолютное большинство надеется на то, что год, следующий год будет лучше. Надеется, подчеркиваю. Это очень важно. Надежда всегда возникает, вот эта вот безосновательная надежда или иллюзия, что год будет лучше, на фоне плохого, уходящего плохого или того, что было плохо.
Подождите, пожалуйста, я правильно поняла, что этот год воспринимается лучше, ну, в смысле, 24-й лучше, чем 22-й и 23-й?
Да.
А почему? Я думала, наоборот, все должны устать, все должны прийти к какой-то депрессии, апатии.
Нет, это не так. Лучше, ну, во-первых, 20-й год, это ковид был, ограничения, неопределенности. Вот. Потом начало войны, которое вызвало действительно сильное напряжение, тревогу и неопределенность. А сейчас это такое некоторое оглушенное состояние, адаптация к текущему положению дел, отсутствие перспектив, но надежда на лучшее. Это очень важный момент. Вот надежды на лучшее будущее, оно помогает действительно и поддерживать власть, поскольку ничего другого не остается. Ну и, как много раз мы говорили, что иллюзия или надежда – это самый прочный материал поддержки власти и, соответственно, успокоения.
А вы говорите, что это безосновательные надежды. Почему? Может быть, люди анализируют каким-то образом происходящее вокруг и делают из этого выводы о том, что дальше будет лучше?
Нет, особого анализа нету, и связь между текущим состоянием в экономике, в личной жизни и, скажем, экономическими, там, политическими событиями, она разорвана и нету. Люди ощущают, что цены растут. И это одна из самых главных проблем. Инфляция, ухудшение медицинского обслуживания, там, сокращение доходов очень заметное. Но люди никак это не связывают войной, со специальной военной операцией, ну и, соответственно, со всей политикой. Немножко это компенсируется тем, что власть пугает население ухудшение ситуации, эскалации войны, переходом ее к конфронтации, более жесткой конфронтации с НАТО и перерастанием ее в ядерный конфликт, или, по крайней мере, расширением масштабов войны уже не только войны с Украиной, но и с НАТО. Это пугает людей и заставляет ограничиваться в своих претензиях к власти, гасит недовольство.
То есть это... страх перед какими-то более серьезными проблемами уменьшает проблемы внутренние.
Да, и заставляет консолидироваться вокруг власти. Потому что люди, чем хуже ситуация, тем вот в наших условиях цензуры и репрессии, отсутствие возможности как-то влиять на власть, это приводит к тому, что вся вот это, все состояние субъективной беспомощности, оно транслируется, проецируется на власть, и люди верят, что власть как-то, нынешний режим, руководство страны, Путин, там, Дума, правительство найдут выход и как-то сумеют защитить народ от неприятностей.
А если по возрастным категориям смотреть, у кого больше надежд от будущего, у кого, наоборот, более пессимистичный взгляд на происходящее?
Ну, есть две категории, две социальные группы, которые вполне удовлетворены, и у них уровень оптимизма и довольства выше, намного выше среднего. Это молодежь, в силу там, возрастного оптимизма, некоторого уверенности в себе и прочее, это с одной стороны. И с другой стороны, это чиновничество или группы, связанные с властью, с режимом. То есть это более доходные группы. Более в идеологическом смысле или в социальном, это обслуга власти. Более сервильные группы, зависимые от власти. Ну и поэтому более коррумпированные, купленные и связанные с нынешним режимом, и верящие, что все хорошо и развивается все к лучшему. Их доходы гораздо выше, чем население в среднем, и они лояльны, спокойны, и их оптимизм гораздо выше, чем население в среднем. Хуже всего это положение и наиболее мрачные такие оценки настоящего и будущего – это у пожилых людей. У пожилых, бедных, многодетных семей. Чем ниже уровень дохода, тем выше уровень тревожности, недовольства, в том числе и текущими событиями.
А какую-то связь с образованием можно провести?
Нет. Вот это вот самое интересное, что здесь все различия более образованных, менее образованных, не стерты, потому что картина реальности и характер понимания задан прежде всего нынешней пропагандой, телевизионной, телевидением прежде всего, как главным механизмом таким. Вот. Те, кто имеет доступ, образование практически не играет роли, имеет значение канал информации. Вот те, кто пользуется альтернативными каналами информации и, соответственно, несколько другой интерпретации происходящего, YouTube, там, телеграм-каналами, социальными сетями, интернет-порталами, у них оценки происходящего гораздо более тревожные, негативными, и они отличаются от аудитории телевидения.
Подождите, а как это коррелируется, я уточнение, с тем, что среди пожилых очень много недовольных ситуаций, хотя, казалось бы, пожилые как раз это та часть аудитории, которая больше потребляет телевизионный контент, чем там YouTube, Telegram и так далее?
Да, это так. Но соединяется в одних главах уровень недовольства и доверия к власти. Это по формуле примерно вы плохо о нас заботитесь. Вы должны больше внимать уделения, внимания обычным людям, обеспечивать социальную защиту там и прочее, прочее.
В смысле, мы доверяем власти, просто понимаем, что она что-то вот делает не так. Или как?
Других просто представлений нет. Власть должна заботиться о людях. Если бы была какая-то другая картина реальности, и, соответственно, другие возможности участия, действия, это было бы по-другому. А тут это вот, недовольство и зависимость от власти, она соединяется, порождает такое вот стойкое, непроходящее раздражение и неудовлетворенности жизни, я бы сказал. Несмотря на всю пропаганду, телевизионную пропаганду. Но пропаганда, вот эта телевизионная зависимость, наркотик такой, он немножко снимает это, объясняя тем, что власть старается все сделать. Власть думает о людях. Вот. Но зловредный Запад и обстоятельства, вынуждающие страну воевать, они приводят к тому, что проблемы решаются, но не в достаточной степени. И это оказывается успокаивающим таким фактором.
А у вас есть с коллегами наблюдение по аудитории телевидения, по аудитории телеграм-каналов, Ютуба и других альтернативных источников информации, наверное, внутри потребления через телеграм, Ютуб и все остальное, разделение на тех, кто просто перешел в Ютуб смотреть Соловьева, к примеру, и тех, кто потребляет именно какой-то оппозиционный контент или нейтральный, или смешанный?
Нет, у нас нет возможности. Это слишком маленькие группы статистически получается. Разница в совокупной аудитории телеграм-каналов и телевидения, она есть, но она не принципиальна, а количественная. Скажем, поддерживают спецоперацию среди телевизионной аудитории, там где-то 85% примерно. С колебаниями там в старших возрастах там до 90%. А в телеграм-каналах или в YouTube-каналах это примерно там 45-55%. Все равно большая часть лояльна к власти, согласна с проводимой политикой, но, конечно, количественно это отличается от аудитории. Что касается молодежи. Молодежь, конечно, в меньшей степени смотрит и тем более доверяет телевидению. Но нельзя сказать, что она не смотрит, в принципе. Особенно провинциальная молодежь, где в меньшей степени зависимость от социальных сетей наблюдается. Но молодежь индифферентна к происходящему и равнодушна. Ее не интересует это, поэтому она дистанцируется, занята сама собой, ну, за исключением небольших таких ангажированных групп студенчества там и прочее. Да и среди студенчества, в общем, точно так же наблюдается вот эта дистанцированность и отстраненность от происходящего. Молодые люди гораздо более довольны собой, всем происходящим, и, как ни странно, опять поднимается волна вот, ну, некоторого одобрения.
Среди молодежи.
Да, преимущественно молодежи. Вообще говоря, последние вот года два среди молодежи наивысший уровень поддержки Путина, одобрения, симпатии и прочее.
А молодежь это у нас кто?
От 18 до 30 лет.
Угу. А как вы это объясняете? Просто есть какой-то стереотип, что молодежь это наоборот всегда кто-то активный, оппозиционный и готовый менять жизнь вокруг.
Не в нашей стране.
Это насколько это нормально? Ну, то есть, если сравнивать там, с другими периодами и другими странами.
Это зависит от степени зрелости или состояния гражданского общества, вообще говоря. Там, где есть гражданское общество, оно не... У нас его нет, у нас оно было в зародышем состоянии, сейчас раздавлено и не существует. А там, где оно есть, там действительно молодежь принимает довольно сильное участие, она чувствует ответственность. Иногда это принимает неприятные формы с точки зрения там, демократии, свободы, свободы прав человека, более агрессивные. Но в целом, конечно, на Западе, где очень высок уровень включенности людей в происходящее, в разной степени, это может быть и мирные протесты, и там, участие в общественных организациях, как в скандинавских странах, или негативные формы, как... арабской молодежи во Франции, там, скажем. Но все равно молодежь выходит и как-то проявляет себя. У нас молодежь в этом смысле самая пассивная группа населения. Она довольна, ее материальное положение лучше, чем у других возрастных групп. Вот, перспективы жизненные перспективы у нее вполне благоприятны, и она ориентирована на адаптацию к существующему положению вещей, ее ничего там не смущает, не коробит.
А почему вы говорите пассивная, если она довольна? Довольна – это, наверное, какое-то нейтральное отношение, а не поддержка и выражение этой поддержки.
Пассивна в том смысле, что она никак не проявляет своих интересов, своей позиции, она не участвует в общественной жизни. Она в меньшей степени участвует в выборах, в деятельности общественных организаций. Я не говорю там о псевдопартиях и прочее. Она занята сама собой. Она очень довольна собой.
А вы это как объясняете? Успехом пропаганды, не знаю, школьным воспитанием, тем, что они большую часть жизни живут при Путине?
Ну, и это так, да. Что значит жизнь при Путине? Они другой жизни не знают, и тот, в общем, характер запросов интеллектуальных, культурных, моральных, материальных, он невысок, но и вполне это устраивает. А перспективы их, вот чисто потребительские, они достаточно благоприятны.
Но ведь вы же сами говорили, что ожидания от экономики такие себе.
Да, в целом. Здесь надо различать вот мнение о положении в стране в целом и как я буду жить. А я всегда найду способы как-то устроиться и наладить свою жизнь. Это вот очень важная вещь. Мы постоянно вот, на протяжении, там, ну, по крайней мере, четверть века, а может быть и больше, фиксируем вот это расхождение. В стране все плохо, а у меня все, в общем, скорее ничего. Связано это с тем, что люди как-то устраиваются. Невысокий уровень запросов, не очень много хотят, довольствуются тем, что есть.
Хорошо, ожидания 2025 года какие?
Ожидания, жизнь будет лучше.
Вот лично у них, то есть экономика в стране будет хуже, жизнь лично у человека будет лучше.
Экономические проблемы будут, но люди надеются на то, что все как-то решится. Вот еще раз говорю, это не понимание ситуации, не анализ положения и дел, а скорее надежды. Это очень важная вещь. Вот слепая надежда. Вера в то, что как-то все решится, помимо усилий человека, помимо воли. Начальство или еще там, какие-то силы, они устроят жизнь. Но одновременно это проявление просто полной беспомощности интеллектуальной и какой хотите, социальной беспомощности. Такого рода сочетание тревожности и надежды, то есть сознание авось, оно характерно для статичных обществ, статичных или социальных сред, где люди не имеют возможности проявлять собственные инициативы, и, в принципе, у них ослабленное чувство ответственности за положение дел.
Поэтому во что обычно выливается такое сочетание неоправданного оптимизма и общего уровня тревожности?
Терпение. Терпение, бесконечные ресурсы терпения. Терпение, с одной стороны, и приспособление. Ну, что такое терпение? Это пассивное приспособление к репрессивному государству, к обстоятельствам жизни. Это систематическое снижение запросов. Ну, и отсутствие, вообще говоря, чувства достоинства, если хотите.
Просто будто бы это очень утомительное состояние.
Ну, оно так и есть. То, что мы вот фиксируем, это такое диффузное, непроходящее недовольство, раздражение в сочетании с надеждой на лучшее.
Но при этом оно с большей вероятностью переходит в затяжное состояние, чем приводит к росту недовольства, например. Я правильно понимаю?
Именно так, да. Оно не приводит к какой-то активности, к защите собственных интересов, потому что люди не имеют возможности или не верят в это, в свою способность. Тут важно, что, как они считают, что нет институтов, которые могли бы представлять, или партий, групп, которые могли бы представлять их интересы и обеспечить защиту их. Суд не работает. Суд – это не место правосудия, а это скорее такое продолжение полиции и управления населением. Вот. Суд в этом смысле, правовое поле полностью разрушено. Оно, правда, недолго было. И обратная сторона – это такой цинизм юридический. Вера или представление о том, что прав тот, кто, у кого есть силы, деньги и прочее. Поэтому надеяться на суд, на что-то не приходится. В случае каких-то конфликтов, ну, надо искать обходные пути, там, давать взятку, вступать в какие-то блатные связи. Ну, в общем, то, что называется искать пути решения проблемы, а не надеяться на закон там, и прочее, прочее.
Наверное, нынешняя Россия – это не единственный пример, где развивались подобные тенденции, развиваются в данном случае. Просто если сравнивать с другими примерами, ну вот плюс-минус таких же тенденций, что выводит из этого состояния пассивности?
Ой, я не уверен, что что-то может вывести, если из этого состояния. Ну, вообще говоря, мы имеем... Все вот ориентируются на краткосрочные события. А если брать длинные тенденции, то мы имеем дело с очень длительным процессом разложения репрессивного государства, тоталитарного государства, государства, которое контролировало все.
В смысле, разложение как институтов, как структуры или разложение общества внутри?
И институтов, и общества тоже. Не возникает чувство собственного достоинства у людей. Оно, откуда ему взяться в таких вот репрессивных? И поэтому не возникает потребности представлять это свои интересы, защищать себя, доверять другим. Нет основы для солидарности. Когда мы говорим, что крайне низкий уровень доверия и межличностного и институционального доверия в стране, в России, то это вот как раз и есть свидетельство такого атомарности существования.
Давайте сделаем небольшой перерыв на нашу саморекламу и через 2 минуты продолжим.
Давайте.
А у вас сверху, когда вы зайдете в телеграм-канал, будет окно, в котором будет написано «Открыть». Вы открываете и получаете и видео прямой трансляции, и звук. В чем плюс? Вы можете свернуть видео и оставить это как радио, ну, как радио «Эхо Москвы», и только звук. И вы сможете слушать прямые трансляции «Живого гвоздя» через телеканал, или телеграм-канал, точнее, «Живой гвоздь». Уже телеграм, теле заменяют друг друга. Но если вы захотите принять участие в чате или задать вопрос, вам нужно будет перейти на YouTube-канал «Живой гвоздь» и именно в том чате задавать вопросы, а затем вернуться на свой звук и слушать ответ. Мы вас не бросаем, не бросайте и вы нас.
И про книжку еще расскажу вам, которая есть у нас на shop.diletant.media. Это книга Дмитрия Глуховского, новая книга, называется она «Белая фабрика», и рассказывает она о польском еврее Йосефе Кауфмане, который пережил Вторую мировую войну, гетто, Холокост, перебрался в Америку и там пытается начать новую жизнь, но все равно постоянно возвращается к воспоминаниям о том, как он пытался спасти себя и свою семью, но постоянно совершал неправильные решения. Можно ее купить у нас на сайте и заодно поддержать нашу работу, потому что книги – это основной источник нашего дохода, книги – ваши донаты. Для нас это безумно важно. Мы без вашей поддержки не смогли бы продолжать свою работу. Продолжаем. Лев Гудков, социолог, у нас в эфире на YouTube-канале и в Telegram-канале «Живой гвоздь». Пока никакого оптимизма, если честно. Вот из всего, что вы рассказываете, складывается ощущение, что это бесконечное болото.
Не просто бесконечное, а вот нынешний год, он действительно показал некоторый интеллектуальный тупик, вот то, что я называю интеллектуальной стагфляцией, рост напряженности при отсутствии понимания того, что происходит. Вот это вот такое состояние хронического раздражения. Я бы сказал, что здесь сталкиваются два таких процесса. Власть подавляет любые представления о будущем. Она кастрирует политическую деятельность, фактически уничтожает политику как таковую, открытую и в правовом поле борьбу за власть между партиями, уничтожая нежелательные партии и создавая видимость партии. Потому что то, что мы имеем дело с партийной системой, это фактически однопартийная система, то есть контроль над избирательным процессом, манипуляциями и прочее. Но для того, чтобы удержать вот эту всю вертикаль власти, нужна идеология, а это идеология великого прошлого. Не будущего, а прошлого. Вся эта вот демагогия традиционных ценностей, там, апелляция к имперскому величию, героической славе и так далее, и так далее, она должна закрыть возможность обсуждения нынешних проблем, реальных проблем существующих. Но я бы сказал, что и в этом смысле нет на официальном языке нет возможности говорить о реальных проблемах, кроме как то, как это делается. Идет борьба с коррупцией, там, чистка в Министерстве обороны и так далее, и так далее. Принимаются национальные проекты и так далее. Это не реальный анализ ситуации, а это некоторая такая идеологическая демагогия. Это с одной стороны. С другой стороны, и у оппозиции тоже нет средств, потому что оппозиция вся мыслит примерно в тех же понятиях, в тех же представлениях, которые сложились в момент перестройки. Никакого другого ресурса не появилось. Вот.
В каких представлениях?
Проведем реформы, создадим рыночную экономику, и все будет в порядке. Вот важно только сменить власть, а все остальное само собой придет. Вот этот ресурс за 30 лет исчерпался, потому что оппозиция не может ответить на главный вопрос. Она не в состоянии представлять интересы населения и не дает ответа, что делать. Для нее это вопросы, как изменить ситуацию, что можно сделать, тоже оказывается совершенно невозможным. Нет ответов на это в этой ситуации. Поэтому там идет склока, идет ругань, самопрезентация, борьба за авторитет, за очень масса амбиций и прочее, но нереального анализа положения и дел, тем более программы на будущее, нет. Этим и отличается наша оппозиция от того, что, скажем, делала польская «Солидарность» или там оппозиция в Чехословакии после 1968 года, гавровская.
А что первично в данной ситуации? Отсутствие у оппозиции какой-то концепции дальнейшего движения или отсутствие у общества запроса на это дальнейшее движение?
И то, и другое. Это же ведь взаимосвязано. Оппозиция не может не опираться на уровень представления, уровень культуры и общества. Поэтому...
Ну, то есть, условно, даже если оппозиция вдруг родит какой-то гениальный план, как нужно поменять жизнь в стране, она все равно не сможет ничего сделать, потому что обществу абсолютно безразличны эти гениальные планы.
Нет, потому что общество не видит, кто бы мог представлять реальные проблемы и реальные интересы разных групп населения.
То есть вопрос личности.
А?
То есть вопрос личности.
Это дело не в личностях, а... Политическая деятельность основана на том, что вы представляете интересы, реальные интересы и реальные проблемы разных групп населения. В этом смысле вы получаете поддержку. Но если вы просто боретесь за власть и убеждаете, что доверьте нам, мы сделаем все как надо, и вам будет хорошо, то люди в это не верят.
То есть, условно, нужна какая-то фигура или группа фигур, которая скажет, мы понимаем вот твои боли, мы готовы их решить, мы знаем как.
Не просто сказать, мы знаем как, а убедить людей в том, что действительно мы в состоянии представлять интересы и добиться вещи, но одновременно не верят в то, что... государство в состоянии выполнить это и будет выполнять.
Угу.
Это вот такой театр
сложно.
А это и очень важного. Вообще говоря, простых вещей в нашей жизни очень мало, подчеркиваю. Это не однократный кризис там, такого типа там, 2008-2009 года или 98-99 года. А это должно быть длительная ситуация долговременного и глубокого ухудшения положения дел. Вот тогда это действительно подорвет доверие к власти и создаст предпосылки, не гарантии, а предпосылки для какого-то изменения. Отказ в доверии нынешнему режиму. С другой стороны, не было немного.
Получается, что для Кремля выгоднее всего закончить войну в ближайшее время.
С одним только результатом, который можно преподнести как победу.
Но практически любой результат можно преподнести как победу.
Нет, не любой.
А у общества есть какой-то вообще запрос на то, как должна выглядеть победа?
В обществе есть запрос и желание прекратить войну.
Просто нам же так и не сказали, что будет победой. Нам так и не объяснили. По телевизору тоже не передали. Что ну, для общества почему? Можно будет передать как победу, а что нет?
Ну почему? Путин заявил, в чем, собственно, результат этой военной действия. Это сохранение занятых оккупированных территорий Донбасса за Россией, включая и Крыма. С одной стороны, это смена режима на углубленном состоянии. С одной стороны, оно верит действительно, что все идет по плану и кончится победой путиновской России. Здесь это 70% и даже больше уверены, что именно так. С другой стороны, боится, что конфронтация обернется ядерной войной. И в-третьих, хотела бы закончить это побыстрее. На условиях капитуляции Украины, конечно.
Угу. Тут просто недавно же была история, связанная с ОФЦИОМом. Да, простите.
Простите, но у самого населения никаких представлений, как должно закончиться, нету. Потому что именно на условиях капитуляции Украины. И ждут этого, хотят, надеются на то, что это произойдет как можно быстрее.
Но при этом есть ли какая-то разница между теми, кто желает победы через мирные переговоры? То есть мы получаем то, что нам нужно, но путем мирных переговоров. Те, кто за то, чтобы вот до конца воевать.
Мы несколько раз задавали вопросы. На каких условиях можно прекратить? Согласны ли вы на то, чтобы вернуться все к ситуации до февраля 2022 года? Что у вас собственного мнения или чувства собственного достоинства нету
да,
обстоятельности. Эффект один.
Ну, подождите, здесь же можно сделать вывод о том, что я бесхребетная и слабая, но можно ли сделать вывод о том, что я поддерживаю власть? Разве это не разные все-таки понятия?
Власть поддерживают, исходя из разных интересов и с разной интенсивностью. Одни поддерживают как чиновничество или там часть молодежи, потому что власть обеспечивает им некоторые блага и возможности процветания, существования, там некоторые блага. Но можно власть поддерживать именно по инерции, по пассивности, по привычке из желания не возникать, не высовываться. Это вот советская такая манера приспособления. Это тоже поддержка власти. Отказ от сопротивления – это и есть поддержка власти. Согласие на лояльность.
Но просто есть ведь тогда, получается, две разные поддержки власти. Одно дело, когда я душой и сердцем поддерживаю власть, а другое дело, когда я бесхребетно и поэтому поддерживаю, но как только можно будет не поддерживать, я сразу... Да.
Мотивов поддержки власти гораздо больше, чем вот эти два типа, которые мы с вами выделили сейчас. Активная поддержка, заинтересованная бюрократии там, или аффилированных с властью групп, бизнеса там, и прочее. Пассивная поддержка очень большой части населения, ну, терпил таких. И есть еще масса таких типов.
Чисто
ну, абсолютно циническая позиция, потому что в такой ситуации мне удобнее добиваться своих каких-то целей. Абсолютно циническая, мошенническая позиция.
Вы это как-то считаете?
Вот этот тип, скажем, который я обрисовал, циническая, я не питаю никаких иллюзий относительно компетентности или человеческих качеств нынешней власти. Но именно в этой среде, вот в этой обстановке, возможно, только в этой обстановке возможно достижение моих целей.
Вы это считаете? Вы это как-то разделяете? Вы говорите, что там большое число пассивных. Как отделить пассивных от активных?
Ну, это зависит от задачи исследования. Когда мы... Много лет назад уже теперь мы когда-то проводили опрос элиты вот, в раннее путинское время с тем, чтобы как-то попробовать посмотреть, есть ли идеология модернизации у власти, у элиты. Есть ли некоторые представления о том, как должна развиваться страна, в том числе и там, демократическим и прочим путем. И опрашивались мы действительно высший слой, околополитический, на уровне там, начальников департаментов, министерств или руководителей СМИ там, и так далее, и так далее. И фантастический результат был, это абсолютно циническая и прагматическая позиция вот этой элиты. Очень небольшая часть придерживалась примерно такой же идеологии, как нынешний министр обороны Белоусов, государственник, такой экономический сторонник жесткого централизованного управления экономикой, почти советского типа, плановый такой, ну, во всяком случае, государственного регулирования экономики, по идеологическим соображениям. А основная масса была прагматики, я бы сказал, очень трезвые, цинические приспособленцы. Но это разные как бы цели исследования. Нам просто... тогда было важно посмотреть, на каков потенциал вот либерализма, либерал вот в будущем политическом классе. Но это было давно, правда. Вот. Оказалось, что мизерный. И это был очень такой сильный прогноз, диагноз положения дел в стране. Еще до усиления репрессий только-только прошел тогда вот процесс Ходорковского. И, соответственно, усмирение олигархов, усиление контроля над экономикой. Но это была тогдашняя ситуация.
Просто есть, 4 минуты у нас остается, на протяжении последних лет есть такое устоявшееся, которое постоянно то тут, то там всплывает мнение, что активно поддерживают войну 20%, против войны 20%, остальные 60%, они пассивные и готовы принимать все, что скажет государство. Насколько вам это кажется справедливым разделением?
Мне это кажется очень примитивным представлением, прежде всего. Дело не в том 20, 30, 50%. Дело в том, какое силовое поле создают институты. Поэтому это может быть и 30%, и 40% за войну, и 50%. Важно, с какой силы институты, государственные институты будут давить на общество и принуждать к определенным реакциям. Совершенно проблема вот России с не демократического общества, не гражданского общества в том, что общественное мнение не влияет на власть. Это не является институтом в системе демократических институтов. Поэтому люди могут думать все, что угодно, но на кухне. А в публичном пространстве они будут вести себя определенным образом. И это вот это вот оппортунизм такой, это и есть несущая конструкция нынешнего режима. Репрессии в этом смысле дополнительные по отношению к цинизму основной массы населения.
Подождите, разве нет какой-то разницы между тем, 20% не поддерживают власть или 80% не поддерживают власть? Разве эта цифра не влияет на срок жизни этой власти?
Если 80% плохо относятся к этой власти, но никак не выражают это отношение, не способны протестовать, оказывать давление на властные институты, то это все равно.
Спасибо большое. Не то чтобы у нас появился какой-то повод для оптимизма. Вы развеяли все те немногие крохи, которые еще оставались к началу 2025 года. Социолог Лев Гудков был в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь». Подписывайтесь, пожалуйста, друзья, ставьте лайки, а еще подписывайтесь на телеграм-канал «Живой гвоздь». Теперь там не только наши анонсы и какие-то выдержки из эфиров, но еще и сами эфиры тоже идут там. Если вам сложно смотреть YouTube, вы можете делать это через телеграм. После нас программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным и Сергеем Бутманом будут обсуждать Мандельштама и его оду Сталину, а в 20:05 программа «2025» с Ниной Хрущевой. Всем большое спасибо и хорошего вам вечера.
До свидания.